Мы здесь, мы на месте. Это Анна Трифилова и Владимир Варфоломеев.
Доброе утро. Сегодня суббота, 8 декабря, и мы здесь на месте будем с вами до 9 часов.
Много разного интересного и любопытного, в том числе подглядывание буквально в замочные скважины, но в таком телевизионном виде.
Да, Дмитрий Анатольевич Медведев общался вчера с журналистами, общался, все это, естественно, показывали. А вот после того, как закончилась официальная часть,
камеры продолжали работать, а Дмитрий Анатольевич был таким откровенным, столько всего наговорил журналистам, что у кого-то начали возникать разного рода вопросы. Ну вот это мы с вами обсудим после 8 в следующем часе.
363-3659 это телефон прямого эфира, код Москвы 495. СМСки нам пишите +7 985 970 45 45. Ну и не забывайте Твиттер, им удобно и приятно пользоваться, наш аккаунт вызван.
Ну а начнем мы с истории очередного бегства за границу еще одного российского оппозиционера, которого, по его словам, сотрудник ФСБ пытался завербовать, угрожая или тюремным заключением, или отправкой в армию, если он не станет сотрудничать с властями. Ну и в итоге молодой человек, что называется, сделал ноги. Правильно ли он поступил, отказавшись помогать Федеральной службе безопасности?
Сразу после погоды об этом мы поговорим.
В эфире вам рассказывают не все.
Герой недели – царь Иван Охлобыстин. Стихи о герое в блоге Дмитрия Быкова.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Метеоскоп. Метет метель за окном, снега за ночь много выпало.
Ты знаешь, я метель-то вот не заметила, честно тебе скажу. Но снега действительно выпало много, и при этом температура, как нам сообщают, -5. Мне, честно говоря, кажется, что немножко больше. Может быть, потому что нет какого-то сильного ветра. И вообще такая приятная зимняя погода. Неприятно только, что на дорогах опять не проехать, не пройти. Скользко. 746.
Сегодня выходной день. Пробок быть не должно, так что никто не обязан разгребать ваши сугробы.
Ну ладно тебе, прекрати. Еще скажешь, что не надо никуда ездить, сидите дома, не выходите и так далее. 746 миллиметров ртутного столба давления и 85% влажность. Это сейчас. Должна вам сказать, что минимальная температура в этот день отмечалась в 1896-м, была -29, а максимальная в 2008-м +7 градусов. Солнце взойдет 9 часов 45 минут и зайдет 16 часов 57 минут. Ну а что касается прогноза, то сегодня днем до -1, -3 градуса по области 0-5. И, собственно, такая погода сохранится в ближайшее время. В среду, правда, уже -8. Мне кажется, это нормально. Все-таки декабрь.
Ну, резких перепадов не будет. Хотя, например, предстоящей ночью на воскресенье местами может быть до 9 градусов мороза. А днем в понедельник около 0.
Ну, мне так больше нравится все-таки, чем грязь, слякоть. Потому что впереди же праздники у нас.
В большом городе, коим является Москва, даже при -5 на дорогах все равно слякотно.
Ну, если, конечно, посыпать их всякой гадостью. Кстати, посмотрим, как в этом году будет.
Сыпят очень
уже
много.
Сыпят, да?
Да, вот это белое, то ли соль, то ли что-то подобное. В общем, какой-то химикат.
Ну, ладно, пускай сыпят, что делать. -5 сейчас в столице.
1812 год, день за днем. Хроника событий. Русские и французские депеши. В 7, в 15, в 23. Без выходных.
Разворот.
Всеволод Чигаев, активист движения «Солидарность».
Одним оппозиционером в России стало меньше. Человек жив-здоров, но теперь он находится за пределами страны. Он покинул Россию, потому что Всеволод Чигаев пожаловался. В его адрес поступали сначала предложения со стороны ФСБ к сотрудничеству. Ну а в случае его отказа ему прямо намекали на возможность или тюремного заключения, или службы в рядах российской армии.
Прекрасный человек из ФСБ, некий Лёша Улыбка.
Улыбка — это прозвище, по которому его знают многие оппозиционеры, да. Потому что последние годы он вместе с сотрудниками управления или центра антиэкстремистского, так называемый центр МВД, часто посещает почти все оппозиционные митинги, шествия и пикеты.
Ну, этот Лёша Улыбка пригласил на встречу Всеволода Чигаева, и там у них состоялась, на мой взгляд, милейшая беседа. Мы послушаем.
По крайней мере, как это излагает сам оппозиционный активист. Сегодня ночью в интернете на Ютьюбе появилось видео небольшого разговора с ним, где он описывает те самые события.
Я встречался с ФСБшником Лёшей Улыбко на Трубной. У нас с ним был интересный часовой разговор. Мы говорили о жизни, о политике и о моем, как я надеюсь, светлом будущем. Мне было сделано замечательное предложение. Либо я работаю на контору, то есть стучу, либо мне грозит тюрьма или армия. Причем, как бы, что обидно, то, что он был подготовлен, у него были на руках все документы, он знал там детали моей биографии и так далее, и так далее.
Что он тебе предложил конкретно?
Он предложил мне сотрудничество. Мы же понимаем, что такое сотрудничество с ФСБ.
Ты, разумеется, не соглашаешься.
Разумеется, я отказался, и, разумеется, у меня есть диктофонная запись этого разговора.
Ты ее будешь публиковать?
Я намерен ее публиковать.
Ты боишься того, что тебя могут сейчас посадить?
Я не знаю, наверное, да.
Ты не боишься, что можешь стать участником, свидетелем или обвиняемым по делу Штома?
Вполне может быть. Я был на санкционированном митинге. В столкновениях с ОМОНом я участия не принимал, но я не думаю, что это для кого-то будет основанием для того, чтобы там, на меня дело не завести, например. Я, конечно, опасаюсь за свою свободу. Я там опасаюсь своих друзей. У меня уже множество моих товарищей уже находится за рубежом. Так что, конечно.
А в вчерашнем разговоре Алексей, когда предлагал тебе сотрудничество, он сказал, кто уже сотрудничает таким образом?
Нет, к сожалению, этой информации мне получить не удалось. Но я думаю, что я не первый, не последний. Поэтому, мне кажется, эта информация еще будет в СМИ.
А что ты думаешь, именно к тебе пришло?
Не знаю. Я довольно близко общался с многими людьми, которые сейчас находятся за границей.
Это видео Всеволода Чигаева было записано примерно 2 недели назад, то есть в конце ноября, когда он для себя принимал решение покинуть Россию. Теперь он оказался за границей и после этого уже сообщил о том, что получил вот это предложение от ФСБ, и он решил из России уехать.
Ну смотри, ведь по сути-то в этом предложении разве какая-то гадость содержится? Разве это плохо сотрудничать с правоохранительными органами? Они же ему не предлагают какое-то что-то такое непристойное и неприличное.
Нет, но с точки зрения некоторых, как раз если говорить о моральном аспекте, то, возможно, докладывать куда следует, это именно что неприлично. Тут нет ничего противозаконного.
Безусловно, я про это тебе и говорю.
К политическому активисту обратился представитель государственного ведомства, Федеральной службы безопасности, а именно ФСБ, уполномоченного в соответствии с нормативными актами осуществлять контроль, соответствующую работу за тем, что следить, чтобы в России не было экстремизма, терроризма и так далее и тому подобное. И в рамках этих полномочий этот офицер, видимо, офицер, и обратился к политическому активисту с предложением о сотрудничестве. Еще раз, это Федеральная служба безопасности, а вовсе не какая-нибудь Тамбовская или солнечная, как она называется, не солнечная,
какая?
Солнцевская преступная группировка, правда ведь?
Солнышки наши, да.
Понятно, что если бы к нему обратились бандиты и сказали, ты нам сюда, в нашу бандитскую хазу, сливай всю информацию, что у вас там происходит в оппозиции. Я понимаю тогда его отказ. Но он получил предложение от представителя важной государственной структуры.
Ну, смотри, дело в том, что у нас ведь есть долгая история, действительно, и мы не любим слово «стучать». Мы действительно, как сказал Чигаев, понимаем, да, что такое сотрудничество с ФСБ. Но у нас есть. Есть что вспомнить. Но, с другой стороны, мне кажется, если уж совсем с ними не общаться, не сотрудничать, а как тогда вообще жить? Ну как, отдельно? Они сами по себе пускай там разруливают, а мы сами по себе, потому что мы такие чистенькие, замечательные, стучать не хотим, сотрудничать с ними не хотим. И тогда не надо им предъявлять какие-то претензии, понимаешь?
Когда происходят провалы и случаются ЧП.
Да.
Ребята, дескать, где вы были, почему не предусмотрели, почему не предотвратили, где же ваша агентура? А вот она, агентура. Она отказывается работать, она отказывается помогать. Но с другой стороны, Всеволод Чигаев является активистом политической организации, а не террористической структуры. И я не помню, чтобы солидарность готовила теракты в нашей стране, и не было обвинений и подозрений в ее адрес в организации подобных деяний. Правда?
Правда. И?
Тогда почему он, политический активист, должен о чем-то там рассказывать ФСБ?
Не, он не должен, но, понимаешь, если он что-то знает такое, почему бы не помочь?
Что?
Ну так вот, в принципе, если
что
вот, вот абстрагироваться от... Ну, не знаю.
Ты полагаешь, что у него есть тайные связи с дагестанскими ваххабитами?
Не, я ну, о чем ты говоришь? Конечно, я не полагаю. Но когда нам всем говорят, если вы заметите что-нибудь нехорошее, вы обязательно позвоните, вы обязательно скажите. Ну, по сути. Ну, только тут форма, конечно, была интересная, такая угрожающая, улыбчатая.
А, Диггер пишет нам, в сочетании с угрозами это все уже не камильфо. Угроз, как таковых, мне показалось, не было. Вот в этом фрагменте Всеволод Чигаев упомянул, что он пришел на встречу с диктофоном и тайно записывал свой разговор с ФСБшником. И этот... Эти аудиозаписи уже обнародованы. Он вчера опубликовал их в своем блоге в живом журнале. Там их можно найти. Мы послушали ночью эти записи. Но ведь небольшой фрагмент, может быть, давайте сейчас вместе с вами, вот тот самый Леша, который у нас называется, давайте его достанем и послушаем прямо сейчас, чтобы оценить, были угрозы как таковые или не было. Вот небольшой кусочек разговора сотрудника ФСБ с политическим активистом.
Хамати говорит, что ты классный парень, блин, здоров как бы. Служить и служить, готов морпехи. Можно и, допустим, внутренние войска.
Чему все гонишь? Чего? Ближе к делу.
Ближе к делу, как в классическом произведении, мне нужно тебя тоже, что требовал Коля Остенбакен. От польской красавицы Инги зальем. Взаимности. Почему?
Нет.
Можно еще вообще... И в тюрьму сесть рано или поздно. Понимаешь?
Короче,
как говорится в той пословице, да, от сумы от тюрьмы не зарекаются.
Но разве это угрозы?
От сумы от тюрьмы не зарекаются?
Напоминает нам классические произведения, золотого теленка, народные поговорки.
Нет, ну когда, в принципе, перед тобой сидит человек типа Лёши Улыбки, то, конечно, как-то так морозец по коже пробегает. Это ж тебе не кто-то там говорит от сумы, не, знаешь, не бабушка, понимаешь, у подъезда говорит, от сумы и тюрьмы, сынок, не зарекайся. А тут конкретный человек, который может тебе помочь и туда, и туда.
Бабушка у подъезда может написать и стукануть куда надо. Так что она порой опаснее ФСБшника.
Может.
Странный молодой человек, пишет нам Вова из Екатеринбурга. И наш слушатель продолжает. Он-то с детства мечтал помогать нашим органам. А тут предоставился такой шанс. И человек отказался. Ну что, 363-3659. Правильно ли поступают активисты, которые отказываются помогать ФСБ?
Стучать или не стучать, пишет Сергей из Барнаула, это дело добровольное. Принуждение к этому противозаконно,
беззаконно. Это не было принуждением, но это было, если угодно, стимулирование.
Да?
Ну,
вот так теперь.
Пресловутый кнут, но только в такой цивилизованной, достаточно мягкой форме.
То есть это нормально. Симпатично. Доброе утро, здравствуйте. Вы в прямом эфире, это «Эхо Москвы». Как вас зовут, откуда нам звоните?
Алло, доброе утро, Лариса Тюмень.
Здравствуйте, Ларис.
Здравствуйте.
Вы, пожалуйста, только приемник выключите, ладно, говорите с нами по телефону. Вы в прямом эфире уже?
Да, я слышу, спасибо.
Правильно поступают активисты, которые отказываются помогать ФСБ?
Конечно. Не, ну ведь трудно себе представить, помните... Дело в Америке, когда из-за слежки, из-за попыток влиять на оппозиционную партию, действующий президент просто потерял свой пост и возможность и дальше это делать. Я считаю, таким образом. То есть у нас реально сейчас ситуацию расцениваю как оккупация. То есть некое нефтяное большое лобби...
Скажите мне, пожалуйста, Лариса, то есть вы отрицаете право органов госбезопасности получать внутреннюю информацию из каких-либо вообще структур? То есть им нельзя в религиозных ячейках иметь своих людей, и, соответственно, экстремисты могут делать все, что захотят, правда?
Нет, неправда. Все, что касается экстремизма, все, что касается насилия...
А политического экстремизма нет разве в России?
Ну, если... У нас вообще, я полагаю, политики, по всей видимости, нет. потому что у нас не дают законными способами переизбрать действующую власть.
И, соответственно, люди выбирают способы незаконные. И вы хотите, чтобы правоохранительные органы были не в курсе, Лариса?
Нет, они могут быть в курсе. Просто дело, вот до вас я на этой же радиостанции Виллера слышала, где он говорит, что порядочные люди не могут способствовать противозаконным, антикоммунистическим способам влиять на ситуацию дальше. Он мог сделать это предложение. Единственное, что я так полагаю, что опубликование вот этой пленки, например, в любой другой стране, да, там сопредельной с нами, там в Западной Европе или в Америке, то есть этот сотрудник настолько непрофессионально себя вел, и реально его вот эти предложения расцениваются как угрозы. И поверьте, я думаю, что вот многие люди, которые вас слушают, тоже подвергаются такому же давлению. Его можно воспринимать как реальные угрозы.
Ну, он же должен был как-то дать понять собеседнику, что надо помогать. Вот он так дал понять.
Ну, я так полагаю, что обычно, например, они обычно находят, ну, я так думаю, что в других странах, опять же, не воздействуют на политических оппонентов, а воздействуют на реальный источник угрозы.
Но, может быть, власть именно в этих структурах и видит угрозу для государства.
Ну, потому что она незаконная, противозаконная, поэтому она и чувствует во всем себе угрозу. Для нее весь народ как угроза.
Но ведь, Лариса, та же самая ФСБ, она защищает, ну, старается временами и нас с вами.
Да ладно.
Вот этот молодой человек, Всеволод Чагаев.
Книжки Пелевина, почитайте, он за 10 лет до того, что происходит, уже объяснил, кто и что, и что они защищают. Кого, главное. Мешки с деньгами, вот, царствующий класс. Маленькая ремарка, вы знаете, просто когда вот слушаю...
Знаете, Лариса, не соглашусь с вами. Когда сотрудники ФСБ предотвращают, а такое в реальности, правда, часто происходит, предотвращают теракты, они тем самым спасают и защищают нас с вами.
Вот, не могу, знаете, согласиться. Вот я помню приезд Путина в Тюмень в 99-м году, и я уж не знаю, зачем и кем была организована, значит, некая террористическая акция около областной библиотеки имени Ельцина, взорвали автомобиль в день приезда Путина. Так что все-таки расцениваю это как попытку государственными незаконными способами расправиться с политическими оппонентами.
Спасибо большое, Лариса. Не переубедили
Спасибо.
Мы вас никак.
Вообще, конечно, катастрофа, что мы так относимся к тем, кто, собственно, должен нас защищать. Понимаешь? Это мы беззащитны просто. Потому что сами сделать ничего не можем, им не верим.
Если вы считаете, что активисты, которые отказываются помогать ФСБ, ну или, если угодно, сотрудничать с ФСБ, поступают правильно, позвоните по телефону 660-06-64. Это наше уже электронное голосование.
Но если считаете, что они поступают неправильно, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Да, оппозиционные активисты, которые отказываются сотрудничать с ФСБ, поступают правильно, 660-06-64.
Нет, поступают они неправильно, 660-06-65.
Мария аплодирует Чагаеву. Молодец, никакого сотрудничества с путинским незаконным режимом. А Любовь удивляется. Классная оппозиция. Ей пригрозили службой в армии.
Она свалилась сразу, да. Да, тоже интересно. То есть до такой степени мы вообще не хотим сотрудничать, что лучше свалим. Вот так вот, так Чагаев подумал.
Светлана пишет, у нас сегодня дамы активны. Отличная альтернатива, тюрьма или армия. В России это почти одно и то же. Я бы вообще, на самом деле, вот мы слушали фрагмент этой тайной записи, но не звучало это даже интонационно как угрозы.
Нет, ну мы же знаем, что такое армия, что такое тюрьма в России. Послушай, ну знаешь, тут интенционно совершенно не обязательно на это педалировать.
Ну давайте после новостей культурной афиши продолжим.
Разворот. Разворот.
Ну вот такая история случилась на днях, и стало известно об этом вчера вечером. Молодой московский оппозиционный активист из движения «Солидарность» Всеволод Чагаев покинул страну, как и некоторые другие оппозиционеры. Он опасается за себя. Поводом стала его встреча с сотрудником ФСБ, который предложил ему сотрудничать с органами. Чагаев отказался. услышал в разговоре намеки на то, что он может оказаться или в армии, или в тюрьме, и решил, что называется, от греха подальше, уехать за границу.
Мы спрашиваем вас в электронном голосовании, как вы считаете, правильно ли поступают активисты, которые отказываются помогать ФСБ. Если вы считаете, что да, правильно, так и надо, звоните 660-06-64. Если считаете, что неправильно, 660-06-65.
Вербовка кнутом, вспоминает Александр из Ленинграда, это форма работы еще советского КГБ. Гадость, как он выражается, никуда не исчезла. Чигаев ведь не Ким Филби, а Россия не СССР, пишет Роза и продолжает. У нынешней России нет идеологии, которой можно служить. Вот, кстати, из того, что Всеволод Чигаев указал в своем интернет-блоге, и то, что он выложил в аудиозаписи, фрагменты разговора с ФСБшником, там нет упоминания о том, не пытался ли сотрудник органов госбезопасности, ну, что называется, нажать на патриотические чувства. То есть мы должны вместе, то, с чего мы с тобой, Аня, начали, мы должны вместе помогать нашей родине. Мы должны вместе, ну, стараться защитить наше государство. Это, в конце концов, долг каждого гражданина. Мы услышали намеки на угрозы, что касается армии, что касается возможного тюремного заключения. А вот обращение к патриотическим чувствам, вот к этим струнам души каждого российского гражданина, про это мы не знаем.
Ну, во-первых, действительно, мы не знаем. Может, оно там и было. Кто теперь нам скажет? Что рассказали, то рассказали. А во-вторых, это же все-таки надо же понимать просто, что они каждый раз должны объяснять вот это про патриотизм. Вот про то, что мы говорили, это надо понимать, наверное. То есть приходит тебе сотрудник ФСБ и говорит, ты можешь быть полезен. И вот дальше вопрос. Хочешь ты быть полезен?
Я как-то в эфире уже рассказывал о том, что в начале 2000-х годов ко мне подкатывали сотрудники ФСБ, не знаю, была ли это попытка вербовки или что-то, мне говорили о том, что вот нужно, например, в эфир давать те или иные материалы, которые помогут разобраться с некоторыми нехорошими региональными руководителями. То есть... Меня-то как раз агитировали,
ну, да.
Что, дескать, мы вместе сделаем полезное для Родины дело. Ну, не пошло у нас как-то сотрудничество, что-то не то. Тут, кстати, интересно пишет Виктор нам. В 70-х годах КГБ делало мне подобное предложение. Я спросил, продолжает Виктор, сколько будут платить? Тут же отстали, но, правда, карьеру прикрыли.
Ну вот там, кстати, вот в этой истории с Чигаевым, там как раз про оплату тоже ничего не говорили. Предлагал он ему, не предлагал. Сколько предлагал?
А может быть, действительно они жмутся, гонорар должны быть нормальный? Но в конце концов, это тоже определенная работа. Ты приходишь вечером после заседания своей партии-ячейки и сидишь и записываешь. Немцов сказал то-то, Яшин предложил то-то. Ты тратишь на это время, вместо того, чтобы уделять его своей семье, своим близким, зарабатывать еще деньги... Ты что-то делаешь. Пожалуйста, ребят, заплатите мне тыщеночку.
Ну, понимаешь, опять у нас сложная история. По идее, ты это должен делать абсолютно из гражданского самосознания. Заметил что-нибудь неладное, сразу доложил, куда следует.
Это вот как в вагоне метро. Ты видишь, у кого-то кто-то сумку оставил?
Да, совершенно верно.
Ты ведь не думаешь о том, что за сигнал...
Сколько тебе за это заплатят?
Конечно.
Ну, потому что так ты спасаешь собственную шкуру, а так...
Да.
Но все равно, понимаешь, есть вот этот какой-то душок у нас. Тут вопрос к органам. Почему мы к ним так относимся?
Почему так пахнете, ребята?
Почему так пахнете?
363-3659, телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Правильно ли поступают активисты, которые отказываются помогать ФСБ?
Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Ян.
Откуда звоните?
Город Томск.
Как вы считаете, Ян, правильно поступают?
Абсолютно правильно.
Почему?
Ну, потому что это неправильно, когда федеральная служба работает в интересах, скажем, верхушки власти. А здесь очевидно, что работа идет именно, ну, скажем, в клановых, не знаю, как еще сказать... Не всей части общества эта работа идет.
Скажите мне, пожалуйста, Ян, а разве ФСБ не защищает те 50, 60 или 70% граждан страны, которые за эту власть голосовали?
Вы знаете, одно другому не мешает. Милиция нас тоже защищает и бережет от бандитов. Но это же не означает, что если Евсюков, очередной Евсюков начнет стрелять в супермаркете, мы должны поставлять под него.
А так нам не предлагают сотрудничать с отморозками типа Евсюкова. К нам подходят, как я полагаю и надеюсь, честные сотрудники ФСБ. Вот этот самый офицер Леша, про него неизвестно, чтобы он был чем-то замаран. Я надеюсь, что он честный и порядочный офицер органов госбезопасности.
Я более чем уверен, что он честный и порядочный, выполняет те приказы, которые ему дают сверху. Прямо просто приказы, которые идут сверху, они не соотносятся с интересами страны в целом.
С чего вы это взяли, Ян?
Ну, смотрите, у меня, например, товарищ работал на выборах в Красноярском крае, региональных, это 2007 или 2008 год, со стороны СПС. То есть он на СПС работал. Uh-huh. И там он мой близкий друг, я ему склонен верить, ФСБ, милиция, пожарные, все органы власти были заточены под то, чтобы как можно больше набрала «Единая Россия», понятно, как можно меньше набрала СПС и прочие партии. К нему напрямую вламывались в гостиницу сотрудники ФСБ и говорили: парень, полмесяца только в работе, что-то тут слишком много начал работать у нас.
Ян, а если работать на других ФСБшников, которые не вламываются в гостиницы и не прессуют оппозиционеров?
Ну, это, знаете, это вещи одного порядка. Кому-то вламываются, кому-то не вламываются.
Угу.
В любом случае, тут Чигаев сам оценил, сам для себя оценил, на кого идет эта работа. На благо страны или на благо тех, кто узурпировал власть в стране. И сделал соответствующий выбор. Здесь я его полностью поддерживаю.
Спасибо вам большое, Ян, за звонок.
Спасибо.
Когда приводят конкретные примеры недостойных действий, трудно что-то возразить.
Трудно, но понимаешь,
кроме
с другой
одного,
стороны.
Отдельные случаи, наверное, не порочат всю систему. Ну, не криви лицо.
Не порочат всю систему. Но количество отдельных случаев порочит систему.
Антон пишет из Москвы. ФСБ само себе создало образ бульдозера. И как же ему помогать, зная, что, во-первых, предлагают стучать на твоих друзей, а во-вторых, ты разве с террористами не знаком?
Ну, что значит предлагают, понимаешь, стучать? Они информировать предлагают. Вот мы не любим это слово «стучать». Я понимаю.
А потом эта информация станет основой для уголовного дела, Ань.
Ну и что?
Против твоих друзей, против твоих товарищей по партии.
Это много... вопрос опять, вот мы возвращаемся, чем пахнете? Мы знаем, что они, к сожалению, вот бывают отдельные случаи, когда они эту информацию могут использовать определенным образом. Поэтому от греха подальше лучше я не буду с ними связываться.
Ну вот я сейчас снова и снова вспоминаю события 6 мая на Болотной площади, очевидцем которых, только очевидцем я был, когда рядом со мной неизвестные мне, неизвестные, и фотороботы я их составить не могу, потому что лиц не запомнил, да и не видел, они были у них закрыты. Поэтому не вызывайте меня никуда, все равно ничего не знаю и не помню. Так вот, эти некие молодые люди, стоявшие в нескольких метрах от меня, они выламывали куски асфальта и бросали их в полицейских. Подобные действия я категорически не поддерживаю. Но эти люди, раз они пришли на политическую акцию, оппозиционную акцию, они наверняка, скорее всего, являются активистами, сторонниками некой политической силы, раз они там оказались. Правда?
Ну.
Вот если бы в этой силе были бы агенты, сотрудники, информаторов ФСБ, то, наверное, они заранее бы предупредили правоохранительные органы, что вот у нас Иванов, Петров, Сидоров собираются идти и бросать асфальт в ОМОНовцев.
Но.
И тогда это можно было бы предотвратить.
Угу.
И от этого была бы польза
всем.
И сотрудникам правоохранительных органов, которые
угу.
бы не пострадали,
да.
И не оказались бы невиновные люди сейчас за решеткой. Правда?
Правда.
Вот, возможно, такие, как Чигаев, упустили подобную возможность. Мы не знаем, кто были те боевики, бросавшие асфальт, дымовые шашки и кто-то даже коктейль Молотова. Вот если бы честные, ответственные оппозиционеры помогали бы честным и тоже ответственным и законопослушным сотрудникам ФСБ, мы, возможно, избежали бы кучи проблем.
Если бы кругом были бы честные, порядочные, положительные, прекрасные люди, то мы жили бы гораздо лучше, чем мы живем сейчас. Со всех сторон, понимаешь?
Послушай, я здесь.
Создаешь идеальную картину.
Я лезу из кожи вон. Я зарабатываю себе новые звездочки на погонах.
Я понимаю, что, может быть, тебе теперь опять что-нибудь предложат.
А ты?
И тогда уже ты, может быть, не упустишь этот случай. Только сообщить нам нечего, к сожалению.
Веди этот эфир сама дальше одна.
Нет. Так.
Ты принимай звонки, а я все-таки пока дырочки для звездочек на погонах тут еще поковыряю.
Дмитрий пишет. Стукачество в России всегда было осуждаемо. Это считалось подлым и гнусным занятием. Ну, да. Да, считалось так.
Сергей Алексеев из Томска. О, отвлекаюсь. Ну, ладно. С удовольствием помог бы ФСБ бороться с терроризмом, шпионажем и тому подобное. Но только не с собственным народом, пусть и оппозиционной его частью.
363-3659. Это телефон прямого эфира. Доброе утро. Здравствуйте. Как вас зовут?
Марк, Москва.
Да,
вы
слушаем.
Знаете, мы несколько путаем две вещи. Вообще основы там вербовки, вовлечения в работу, они во всех странах примерно одинаковы. Но вы знаете, если в Советском Союзе еще... Ну, Буковский описывал, как с чего это начинается еще в начале пути. Мы тогда еще могли быть... Вы понимаете, тогда существующая власть не была такой наглой. Они хотя бы, у них была бы хотя бы видимость соблюдения приличий. Сейчас же очевидно, что власть наша – это просто мафия, что они лживы как вошь и подлы как подлость. И в этих условиях сотрудничать с теми, кто их защищает, против людей, относительно которых ты точно знаешь, что они никакие не террористы, а просто как раз наоборот.
Да не может простой рядовой активист знать, кто из его соратников является искренним, а кто держит камень за пазухой? Понимаете, в чем проблема, Марк? У них там нет внутри ни в «Солидарности», я думаю, ни в РПР «Парнас», ни в «Левом фронте», ни в «Координационном совете» своих собственных секьюрити, служб безопасности, которые проверяли бы всех принимаемых в ряды через полиграф и выясняли, кто из них настоящий, а кто нет. А вот сотрудники ФСБ, обладающие и техникой, и навыками, они могут выявить неблагонадежных и потенциально опасных людей.
Но это так, что относительно, конечно, могут быть сомнения, относительно того, не могут быть, не могут, что могут быть какие-то нехорошие люди. Но вот относительно ФСБ, как орудие нынешней власти, сомнений никаких нет. Вы знаете, это все равно как в 30-е годы, можем ли мы осуждать немцев, которые отказались сотрудничать с гестапо, а то и стали еще работать на врага во время войны со своей страной. Вот примерно такой вопрос. А что касается, допустим, тех людей, которые кидали асфальт и мамоновцев, вот мой знакомый засек, когда я проследил, так сказать, на видео нескольких таких человек, я, конечно, не буду даже упоминать его, он об этом молчит, потому что серьезно опасается, как они потом срывали маски и зигзагами прятались за стеной милиции, а атаковали совсем других. То есть тут тоже сомнений никаких нет. К тому же, что такое экстремизм, у нас до сих пор не определено.
Нет, есть определение в законе, Марк. Просто надо повнимательнее иногда возвращаться к этим законам и их перечитывать. Спасибо большое.
Спасибо.
Ваши сомнения мы услышали. Может быть, не во всем разделили.
Вообще дикость какая-то происходит. Ты понимаешь, что это дикость? Когда как сотрудник ФСБ Леша Улыбка подходит к какому-то оппозиционеру. Ему вот это вот все говорит. Информирует. Не скажу, что угрожает тюрьмой или там армией, да? И оппозиционер, испугавшись, сваливает из страны. Ну, просто...
Пишет Эльвира из Казани. Правильно сделал, что свалил. Нафига нашей стране трусливые такие, которых пугает перспектива службы в армии. Но это другой аспект.
Вот человек... Вся ситуация совершенно дикая. Ну, просто
да,
дикая.
Да. То есть к тебе такое, не бандит
подошел. Она ненормальная.
Не агент ЦРУ или Моссада, предложивший сотрудничество, и ты от него бежишь, как черт от ладана.
Но при этом ведет он себя, мягко говоря, странным образом, понимаешь? Он действительно тебе не говорит ничего про патриотизм, ничего, да? А говорит, будешь, вот, плохо тебе будет.
Но он хотя бы начал бы с этого. Парень, родина нуждается в тебе. Миллионы сограждан надеются на твою
помощь.
То есть
и тот хороший, и этот. Оба вообще красавцы, я тебе хочу сказать. Никого не осуждаю, но оба молодцы.
Стукачом можно не быть, но форму доклада знать надо. Спасибо большое вам, Сергей, за подсказку.
Давай электронное голосование подведем итоги, потому что у нас еще есть что сказать.
Учитывая результаты голосования, объявляй их ты, потому что я не могу рисковать своим новым внеочередным званием.
84% считают, что правильно поступил оппозиционер Всеволод Чигаев, отказавшись помогать ФСБ. Ну и есть, Володя, 16%, которые считают, что поступил он неправильно.
Товарищ майор, ваше задание выполнено.
Да-да-да-да.
Это утренний субботний разворот на радио «Эхо Москвы». Здесь в студии по-прежнему рядовая Анна Трифилова и куда более...
Рядовой Владимир Варфоломеев.
Разворот. Вчера на страницах «Известий» появился просто шокирующий материал, который поразил очень-очень многих. Мы решили с Аней, что не можем хотя бы пару слов обойти его вниманием и автора. Я бы согласился с тем, что на сайте «Эхо Москвы» написала Марина Королева. «Читаю и не верю. Это правда, можно сказать, вслух в России в 21 веке. Сказать и не оказаться немедленно на улице, не то чтобы без должности, а вообще без работы до конца дней». О чем речь? В «Известиях» под заголовком «Кремлевская молодежь хочет лишить денег больных раком» опубликовано интервью с недавним депутатом Госдумы от «Единой России», а ныне членом Общественной палаты, человеком, который несколько лет возглавлял прокремлевское движение «Россия молодая», Максимом Мищенко. Вот лишь одна цитата. «Есть 10 человек, которым можно помочь. Они лежат и ждут скорую помощь. А есть один человек, больной раком, и мы расходуем деньги на продление его жизни, при этом обделяя людей, которых можно быстро вернуть в строй. В этом парадокс ситуации. Гуманизм является мнимым. Конечно, мы не можем пройти мимо умирающего человека с раковой болезнью. Мы все равно его потеряем. Он умрет, а мы не поможем 10 здоровым». Но после того, как это интервью появилось, господину Мищенко досталось. На него обрушились, мне кажется, все, кто только может. Он сам человек активный в интернете. Блогеры в Твиттере, в журнале написали ему в сотнях комментариев все, что они о нем думают.
А знаешь, я хочу вот обратить внимание на это. На самом деле в интернете обратила внимание Татьяна Краснова. Это координатор благотворительного движения «Конвертик для Бога». И действительно, это так. Там много было откликов на его слова, но были люди, которые как заведенные желали ему здоровья. Ему здоровье, его близким здоровье. Это, как правило, были волонтеры вот, больничные. Понимаешь? Потому что они знают, что это такое.
Но были и люди, которые публиковали, скажем, телефоны Максима Мищенко и намекали, неплохо бы ему позвонить и лично передать привет. До такого доходило. То есть людей очень сильно... Слово «возмутило», мне кажется, даже не очень точно отражает чувство, которое публика переживала. И та же самая Марина Королева у себя в блоге написала, это назвать можно фашизмом или людоедством. Но это действительно предложение, достойное фашистского режима. Вот при Гитлере они примерно этим старались у себя в Германии заниматься. Уже после всего этого вечером Максим Мищенко у себя в блоге принес извинения за эту публикацию, выступил с официальным заявлением, сказал, что его не совсем верно поняли и исказили его мысли. Фраза про онкологических больных была вырвана из контекста. «Мы не имеем права лишать безнадежно больных медицинской помощи, сколько бы нам этого ни стоило», пишет Максим Мищенко. Но слово вылетело. Оно как воробей, его не поймаешь. Только это не воробей, а какой-то грязный койот, который падальщиной питается. Это я про птицу.
Не могли мы пройти мимо, не могли вам не сказать то, что сказали, а обсуждать тут, мне кажется...
Вот когда будете где-нибудь дальше встречать упоминания Максима Мищенко, да, какие-нибудь его инициативы встречать, вы вспоминайте его и вот эту его идейку, с которой он выступил вчера, и соотносите его слова с какими-то новыми его действиями. Вот это тот самый человек. Восемь часов 10 минут, утренний субботний разворот на радио «Эхо Москвы». Сегодня у нас суббота, 8 декабря.
Владимир Варфоломеев и Анна Трифилова в студии. Еще час проведем вместе с вами. Хотим поговорить о невошедшем. О невошедшем в эфир с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, но попавшим в интернет.
Это раньше. Вот если было неизданное, так никто и не мог прочитать очередное творение.
Если только сам издат
какой-нибудь.
Сам издат.
Ну, теперь YouTube в роли сам издата.
Да.
За Дмитрием Анатольевичем вчера появилась возможность подглядывать. Полуторачасовое интервью, шедшее в прямом эфире федеральных телеканалов, смотрели многие. Потом экраны погасли, начались другие передачи, но в студии-то люди еще оставались. И все, наверное, подумали, расслабились, что камеры отключены, микрофоны сняты, и никто больше не знает то, о чем они там между собой говорят. Однако подслушали, подглядели и вывесили это все в интернет.
А там было интересно. За кадром.
Послушаем, перескажем и вместе обсудим. Можно ли вот так рассказывать о выступлениях политиков, которые они делают за кулисами? Они-то не рассчитывают, что об этом узнает полстраны.
363-3659, телефон прямого эфира, плюс 7-985-970-45-45. Это номер для СМС. После погоды поговорим об этом.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Как это по-русски?
Реклама.
Третьяковская галерея на Крымском валу приглашает на главную выставку сезона. Натюрморт, метаморфозы, диалог классики и современности. Великолепие цветов и плодов, философский смысл предметов раскрывается в произведениях русской живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и предметах быта из 17 музеев и частных коллекций России, Украины, Белоруссии. Многие из представленных экспонатов редко покидают музейные запасники, а некоторые экспонируются впервые. По четвергам выставка открыта до 22, касса до 21 часа.
Старше 12 лет. 17 декабря в театре Вахтангова. Новогодний бал «Хрустальный Турандот». С Новым годом, театр!
Вас ждет хозяйка балла Нонна Гришаева. Среди ее гостей Владимир Зельдин, Евгений Князев, Юлия Рудберг, Алексей Колган, Юлия Пересильд.
Билеты в московских городских театральных кассах и на сайте parter.ru.
Метеоскоп.
Что там, похолодало?
Становится как-то прохладнее, уже минус 7 градусов.
Mm-hmm.
Давление 746 миллиметров, оно в норме. Влажность воздуха традиционно для утра высокая, 96%. Ветра нет, полный штиль. Что касается снега, то он идет, и синоптики характеризуют его как слабый ливневый.
Ну, он такой пушистый, симпатичный.
Говорят, вот все... Как один.
Там
приходящие
красиво.
С улицы говорят, там очень приятно.
Там приятно, там красиво, но там опять нечищенные дороги.
На дорогах каша, кстати, потому что все-таки рассыпали вечером и тает снежок.
Не чистили, к сожалению.
Да.
Значит, обещают нам в воскресенье гололедицу и опять небольшой снег до минус 5 градусов. По области даже до минус 7. В понедельник опять снег, во вторник опять снег. А вот в среду будет облачно с пояснением, местами без осадков. И температура до 8 градусов мороза. Ну, что ты радуешься? Все хорошо? Елку скоро будем ставить?
Пора. В нашем высотном здании на Новом Арбате наши соседи по одному из этажей уже поставили у себя елку, причем живую, видимо, надеются, что удастся ее почти месяц продержать. Елку они немножко не рассчитали. И мы видели, что она оказалась выше потолка. И для того. И вот они молодцы. Они, наверное, экологи. Они не стали рубить елочку или обрезать ей верхушку. Они разобрали кусок потолка.
Да ладно, ты что?
Да.
Правда? Здесь у нас, в здании?
Да.
Пойду посмотрю после эфира.
Потом тебе расскажу, на каком это этаже произошло.
Дежурный по сайту.
Всем привет, с вами Илья Иш. Немного о том, что ждет вас на нашем сайте.
Инновации.
Максим Мищенко, член общественной палаты и лидер России молодой, предложил сократить бюджетные расходы на тяжелобольных ради качественной медицины для большинства. Мы многое принимаем почти уже как должное. Коррупцию, беззаконие, цензуру, законодательную чехарду. Но со случаями прямого людоедства вроде еще не сталкивались. Пост Марины Королевой читайте и обсуждайте на echo.msk.ru.
Особый взгляд.
Актер, режиссер, священник Иван Охлобыстин заявил в эфире «Эхо Москвы», что в тот год, когда Россия одновременно лишится и патриарха, и президента, люди отдадут ему свои голоса. Армия ему присягнет, а церковь возложит на него царский венец. Этому заявлению посвящено очередное произведение Дмитрия Быкова. Ищите его на нашем сайте.
А что думаете вы?
Во время интервью Дмитрия Медведева Михаил Зыгарь, главный редактор телеканала «Дождь», процитировал вопрос от гея от «Единой России». Он касался закона о запрете пропаганды гомосексуализма. Совершенно неудивительно, что премьер-министр пытался по этому поводу пошутить, пишет журналист «Эхо» Алексей Соломин. Президент тоже бы попытался пошутить. Но тут журналисты устроили клоунаду. Нет, это не вся наша аудитория. Нет, вот тут у нас есть еще вопросы от более значительной аудитории. Читается как более значимый вопрос. Вот это удивительно. Пост Алексея Соломина читайте и комментируйте на сайте «Эхо».
Реплика.
Одним из интервьюеров Медведева накануне был журналист Алексей Пивоваров. Одновременно с этим у другого автора фильма «Срок» шли обыски. Вопрос об этом был задан премьеру. Медведев выразил недоумение, зачем было трясти гражданина Костомарова. Однако, пишет Антон Орех, ограничиться вот таким ответом Медведеву было неловко. Вроде как он не одобряет действия следствия по самому болотному делу. И тогда Медведев говорит, что все мы, в общем-то, должны помогать следствию, а в 90-е людей и вовсе клали морды в землю люди в масках. Реплику Антона Ореха об этом читайте на echo.msk.ru. Это далеко не все, что ждет вас на нашем сайте. Оставайтесь на связи.
А вот я далек от защитников природы, да и от самой природы тоже. Спасибо нашим внимательным слушателям, которые обратили внимание. Конечно же, койот — это никакая не птица. Животные, прекрасные млекопитающие, которые я упомянул в конце прошлого часа.
Но мне кажется, у тебя хорошо получилось, красиво. Это было специфическое, дракон.
Это было страшное мифологическое животное, которое лучше не встречать.
Эхо Москвы. От винта.
Разворот. Вот что за мир пошел? Никуда от публики не скроешься.
Жизнь такая.
Да.
Все онлайн.
Не знаю, сильно ли по этому поводу переживает Дмитрий Анатольевич Медведев, но в недрах одной телекомпании, говорят, идут страшные разборки.
Да? Да. То есть ругается в смысле того, что как вы могли...
В интернет утекла непубличная часть интервью Дмитрия Медведева. Но помните, вчера днем 1,5 часа он выступал в эфире нескольких телеканалов, отвечая на вопросы ведущих журналистов Первого, Второго, канала, точнее, России Дождя, НТВ и канала РЕН. После того, как камеры, казалось бы, были выключены, и на экранах наших с вами телевизоров пошли другие заранее запланированные передачи, в студии они, Медведев и журналисты, и пресс-секретарь президента госпожа Тимакова, они продолжали свой разговор, наверное, не подозревая, что запись, как ни странно, продолжается. Но техническая запись, она всегда ведется. А для истории, наверное, нужно сохранить каждый шаг и каждое слово одного из руководителей нашего государства. Но это же для истории, а не для современников. Так вот, вчера днем, буквально там, по-моему, через час после окончания интервью на Ютьюбе, на аккаунте, принадлежащем телекомпании, государственной телекомпании, между прочим, Russia Today, появилась полная версия записи нахождения Дмитрия Анатольевича в студии Останкино. Помимо того, что увидели все зрители, миллионы, в эту запись попала и пятиминутная беседа главы правительства с журналистами после того, как эфир был прерван. Там с участников съемки ассистенты снимают микрофоны на петличках, там же они все привязаны были,
да,
по сути.
Да, они там прям говорят, да, об этом.
Премьеры-журналисты перекидываются фразами, но несмотря на то, что микрофоны были сняты и камеры работали, и звук, пусть и не в, далеко не в идеальном качестве, но звук тоже записался. Мы же можем сейчас послушать небольшой фрагмент из этих пяти минут. Там не все можно разобрать с эфира, со слуха. Но те, кто дома, имеют возможность посмотреть это видео, включив колонки на нормальную громкость, никому при этом сильно не мешая, чего мы всегда тут опасаемся в студии, можно разобрать практически все. И там было несколько весьма неожиданных, я бы даже не побоялся этого слова, сенсационных признаний Дмитрия Анатольевича. И, возможно, некоторые колкости в адрес Путина, хотя он и не был упомянут. Ну и уж слово, нашумевшее уже известное, козлы в отношении российских следователей. И признание о том, что он сам в школе-то курил, лоббирует антитабачные законы, а сам по несколько сигарет выкуривал.
Ну, или давайте послушаем. В институте.
В институте, ну, когда уже, да, взрослый, да, стал. Да. Ну, давайте послушаем небольшой кусочек.
Спасибо большое, я всех благодарю за участие в этой программе.
Спасибо вам. Вам спасибо, спасибо огромное.
Слушайте, ну мы просто...
Идеально.
Шикарно.
Идеально, да. Даже мы так часто
укладываем. Но это многолетняя привычка.
А знаете,
я же не опаздываю. Ладно, ладно, не наезжайте.
Ребят, не вставайте пока минутку, там вы все привязаны.
Дмитрий Анатольевич, а вы уже загадали, что у вас по вилке будет?
Загадал, я уже видел, очень симпатично.
Но вам-то близкие тоже, наверное, отвечают взаимностью. А если в конец света не верите, Дед Мороз, вы верите?
Ну, не глубоко. Я не из тех людей, которые способны детям сказать, что Деда Мороза не существует.
Коллеги, я могу попросить, сесть на секунду, мы сфотографируем Марьяна и Сергей. Ну, сядьте, пожалуйста, еще раз. И может даже немножко так...
Почему вам тут спрашивают? Это меня спросили, что я вовремя остановил. Я же трепаться постоянно.
Нет, вы идеально вошли.
Вот, кстати, да, извините, на дворе.
Коллеги, кто-то должен быть предельно пунктуальным, а кто-то выбирает лишь лимиты подъема.
Там нормально все будет, вы не волнуйтесь, ну, конечно, что-то. Позвольте, чтобы мы с ним приходим.
Ну, вот такая небольшая нарезка. То, что наиболее удачно по звуку оказалось. Полностью можете посмотреть, найти в интернете на том же YouTube. Хотя в том самом аккаунте Russia Today, где это изначально появилось, там все быстро пропало.
Да?
Да. Сохранившиеся кое-где ссылки, там, скажем, на сайте Forbes, ведущие туда, приводят на страничку, где указано: извините, вы не можете посмотреть данные видео.
Ну, там уже все перепостили, сохранили, то есть можно
найти. Ох уж эти блогеры, которые, если что, увидят горяченькое, сразу копируют себе.
Ну, что делать, если сама по себе беседа была не столь интересна, как ее вот этот вот не попавший в эфир в финал, но попавший в интернет?
Ну, собственно, все сейчас и обсуждают именно эти 5 минут и то, что сказал Медведев. Журналисты «Ведомостей» позвонили в Белый дом госпоже Тимаковой. Это вот ее голос был, там, помните, в самом начале недовольна. Дескать, зачем вы подняли эту тему, а пусть сирают. Угу. Это было выражение недовольства по отношению к словам Марианы Максимовской. Угу. Медведев вступился за журналистку.
Не надо наезжать,
да,
сказал
Дмитрий Анатольевич. А пресс-секретарь позволяет себе наезжать на репортеров. Это, конечно...
Ну,
так вот,
все-таки...
ей «Ведомости» позвонили вечером, спросили, как же так? Госпожа Тимакова, это действительно все Медведев наговорил такое? А она сказала: это все подслушанные разговоры, и комментировать мы это не будем. Но вот к вопросу как раз о подслушанных разговорах. На ваш взгляд, как читателей, зрителей, слушателей, потребителей информации, предоставляемой СМИ, надо ли рассказывать о тех заявлениях политиков, которые они делают за кулисами? Ведь слуху обычных граждан страны это все не было предназначено. Это не для нас с вами. Это не для вас и не для нас, тех журналистов, которые в студии Останкина в тот момент не было.
Ну, вот видишь, Виктор нам пишет, а как еще услышать, что действительно думает глава правительства, например, о сотрудниках органов?
Послушайте, а может быть, на самом деле он думает то, что и говорит? Вы подозреваете премьер-министра в лицемерии, в двуличности?
Но он не сказал в эфире. Ничего
слово
подобного.
Козлы?
Да, он перепутал время и упорно говорил 8:08, хотя ему Пивоваров говорил 7, но да, выкрутился и особенно там ничего такого не сказал. А вот после эфира сказал.
После эфира он много чего рассказал. В частности, о том, что хотя и он является сейчас одним из основных лоббистов закона антитабачного, который почти везде запретит курить сигареты, он рассказал, что сам бросил курить на 4-м курсе. Курил относительно, на его взгляд, немного. По 5-7 сигарет в день. Это немного, это ерунда. И еще там была такая фраза у Медведева.
Он это важная вещь. Он сказал, я не мог сказать этого в прямом эфире, но вам я сейчас скажу.
Что я на самом деле сам был курильщиком.
То есть только человек стал человеком. И тут же в YouTube.
И еще внимательные люди расслышали. Медведев посоветовал, вместо того, чтобы курить, лучше выпить бокал вина.
Вот это я не расслышала.
Ну вот, по крайней мере, издание «Собеседник» цитирует эти его слова.
Ну, я тебе скажу больше. Там в интернете даже есть уже расшифровка, на самом деле,
полностью?
Этого заэфирного разговора. Ну, где-то в блогах, да, я видел, кто-то постарался и расшифровал.
Ну, вот это очень интересно. Смотри, мы слышали этот небольшой кусочек. В завершении встречи Медведев поблагодарил журналистов за точность по времени и отметил, что говорить может долго, цитирую.
Трепаться.
Вам спасибо. Чего вам спасибо? Это мне спасибо, что я вовремя остановился, а то я могу трепаться бесконечно. Это глава правительства говорит. При этом Медведев добавил, а вот это уже очень важно, что кто-то ведь должен быть предельно пунктуальным, а кто-то выбирает весь лимит опозданий. Ну, и тут, естественно, вся пресса сразу подумала, не намек ли это на Владимира Владимировича? Как известно, президент опаздывает практически на все свои встречи и заседания. По часу, по два заставляет ждать.
Ну, смотри, мне такое? Кажется, что...
Медведев уколол своего старшего товарища?
Ну, не знаю, это действительно намек, неизвестно. А вот то, что он назвал следователей козлами, это уже прямо и незатейливо.
Козлы,
да?
Они, конечно, что приходят в 8 утра. Но это та самая история.
И Пивоваров ему потом.
У документалиста Костомарова.
У нас нету, ну, поскольку технически, да, сложно все-таки эту запись давать не очень качественную, но там, после того, как он сказал, что козлы, они что приходят в 8 утра, Пивоваров говорит: в 7. И Дмитрий Анатольевич делает вид, что он не слышит.
8.
Он говорит, все нормально будет.
Но ему утром доложили, что в 8.
Нет, просто 8, не 7. Тоже надо понимать. Ему хочется верить, что это было хотя бы 8, если не 10, как было бы лучше. Да, ну хотя бы 8. И он в прямом эфире это все время, тоже в самой беседе все время говорил в усе.
Смешной вопрос, который ему задали, верит ли он в Деда Мороза, это ведущий Первого канала его спросил. А он сказал, ну, не очень глубоко.
Не очень глубоко, да.
Это так трогательно, Дмитрий Анатольевич. Вы такой человечный, вы такой живой и настоящий оказались. Вот за что спасибо внеэфирным кускам. Они раскрывают человека не как личность, а вот как живое существо.
Слушай, ну, с другой стороны, все, что он хотел сказать, ну, это ж действительно где-то, мне кажется, непорядочно. Потому что в прямом эфире он знает, что он в эфире. Сейчас идет запись. Он себя как-то, да, в чем-то ограничивает. Потому что мы же понимаем, что разговор на кухне или там за углом – это немножко другой разговор. А тут его действительно подслушали. Я здесь с Тимаковой согласна. Его подслушали.
Долгие годы.
То, что он не хотел говорить в эфире.
Долгие годы. Я не премьер-министр, не президент. Я так всего лишь тот ведущий эфира.
Так.
Я никак не мог привыкнуть к нашему сетевизору, который транслирует все, в том числе то, что происходит во время рекламных или новостных пауз. И я себе иногда позволяю многое, не забывая о том, что люди подглядывают и подслушивают. И мне это крайне не нравилось. И я думаю, что Дмитрий Анатольевич здесь тоже должен быть недоволен. А вот мы, как зрители, как слушатели, я понимаю, что всегда обывателю хочется подглядывать за соседями. Mm-hmm. И знать, чем они там занимаются, когда за собой стараются плотно закрыть дверь. Но в данном случае речь идет об одном из руководителей нашей с вами страны. Правильно ли показывать, демонстрировать такие закулисные фрагменты? Давайте вот об этом попробуем поговорить. Немножко заболтались мы, поэтому время пока в первой части останется только на голосование, но это важно само по себе. Если вы считаете, что да, надо рассказывать о тех словах политиков, которые, в общем, для публики не предназначены. Политически важно. Государственно важно, если угодно. 660-0664.
Но если считаете, что не важно, и об этом не нужно рассказывать, и показывать 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Да, конечно, обществу, государству, стране важно это знать. Пусть показывают и транслируют. 660-06-64.
Нет, это нехорошо, и нельзя этого делать. 660-06-65.
Ну, а звонки ваши в прямом эфире совсем скоро, после культурной афиши и небольших новостей.
Разворот. Разворот.
Ну что, телевизионное, оно же почти кремлевское застеколье. Дмитрий Анатольевич вчера, наверное, не ожидал, что последние 5 минут его общения с журналистами, которые до этого 1.5 часа брали интервью в прямом эфире, вдруг эта запись такого неформального, простого, нормального человеческого разговора вдруг появится в интернете.
А она появилась.
Максим пишет, только за кулисами Медведев стал самим собой. После таких слов уважаешь Дмитрия Анатольевича несколько больше. В том же ключе высказывается Евгений из Копейки. Браво, Медведев, мы его зауважали.
Вот смотри, очень важно, Ник пишет. Вы считаете, что это отличается от прослушки Немцовой, то и другое гадко. Здесь же нам пишет Гена. Разговоры Немцова тоже были не для публики, однако Life News их спокойно выложил. И еще замечательная смс-ка. Владимир, а как же иначе-то? Они вскрывают почту Навальному и прочим из оппозиции. Пусть и такие ляпы тогда оставляют.
Андрей считает, что журналисты сделали подлость по отношению к Медведеву, выложив без разрешения в YouTube скандальную запись. Но она не очень-то скандальная.
Ну, знаешь, Айрат пишет, так и знал, что Медведев в Деда Мороза верит. Так что это тут вопрос.
Но не глубоко.
Не глубоко. 363-3659 – это телефон прямого эфира. Надо ли, на ваш взгляд, рассказывать о заявлениях политиков, которые они делают, ну, за кулисами? Доброе утро. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, доброе утро.
Как вас зовут?
Меня зовут Лариса. Вы знаете, я считаю, что это где-то подлинненько. Получается, своим салом, по мусалам. Вот он сказал, неужели это действительно такое страшное, что-то сказал. Но человек же он. И современный человек. Я считаю, это где-то гадко, гаденько.
Ну а вот как современный человек, находясь в... Ой, сорвался звонок. Извините, Ларис. Но ведь, слушай, он находился в окружении камер, в окружении журналистов. Ну что, он совсем не отдает отчет о том, что он говорит. Но надо же понимать это все-таки. Он же человек публичный. Но опять же, неужели Дмитрий Анатольевич Медведев не понимает, что есть разговоры на кухне с женой и детьми, да? Есть разговоры в публичном пространстве. Это все равно публичное пространство.
Как сказал недавно по другому поводу во время визита в Турцию Владимир Владимирович Путин, если на стене висит ружье, то оно обязательно выстрелит. Спасибо, что напомнил нам Антон Палыча. Так вот, если в комнате стоят камеры,
то одна из них
обязательно снимет.
Наверняка работает.
А Дмитрий Анатольевич у нас человек далеко не наивный. И не новичок в политике и в закулисных интригах аппаратных.
А может быть, вот он как раз, понимаешь, раскрылся, как-то по-человечески говорил с журналистами, а ему вот такую подлянку подсунули.
Но, с другой стороны, почему это подлянка? Многим нашим слушателям Дмитрий Анатольевич стал после этой истории более симпатичен.
Я тебе скажу больше. Может быть, он стал более понятен. Потому что, вот, обрати внимание, обсуждают больше всего именно этот кусок, а не то, что он говорил в течение часа, да, по-моему, сколько это продолжалось, там даже больше.
Полтора часа. Вот если взять ту самую историю с ранними обысками у кинооператора-документалиста Павла Костомарова. Во время интервью прямого эфира Дмитрий Анатольевич, ну, да, дал понять, что ему не нравится столь раннее оперативное действие, но говорил достаточно обтекаемо. А потом, когда он посчитал, что выключены микрофоны, он просто назвал этих следаков, этих оперативников, козлами. Тем словом, которое они, не знаю, не помню сейчас, позволяет ли Уголовно-процессуальный кодекс, какие-то другие нормы, действительно, ни свет ни заря приходить к человеку, да к свидетелю с обыском.
Вообще, по-моему, после 8 ночью как-то...
Но он дал им довольно четкую и однозначную характеристику. Емкую, возможно, заслуженную.
Ну, эмоциональную.
Это ведь многое прояснило в его позиции и в отношении главы правительства к тому, что творят эти правоохранительные органы.
Ну, знаешь, с другой стороны, сложно было бы представить, чтобы он в прямом эфире вот взял и вот это сказал. Вот, представляешь, Пивоваров его спрашивает, вот такая ситуация. Он говорит, да козлы они. Но, вот невозможно себе представить, правда?
И если бы он вдруг это сказал, мы бы так немножко странно на него посмотрели. Типа, в себе ли премьер-министр, когда он так открыто говорит?
А если он сказал
это... А вот в задушевном закрытом разговоре можно. Это было вполне органично. Правда? Антураж другой. И смысл у слов оказался несколько иным.
Понимаешь, получается, что человеком быть нельзя. То есть как только он очеловечился и позволил себе какие-то человеческие просто, да, не премьерские высказывания, а человеческие, тут...
Айрат пишет, ну, тут немножко не все слова я разобрал, но смысл, по-моему, в следующем, что вот за ними подглядывать и подслушивать надо, потому что от них зависит наша жизнь.
Да. А как иначе узнать действительно, что они думают?
363-3659, это прямой эфир «Эхо Москвы».
Здравствуйте, доброе утро, как вас зовут?
Доброе утро, господа, Амин Грозный. Вы знаете, мне кажется, что он человек такого ранга. Мне кажется, что это пиар такой. Уже настолько глуп, чтобы при камерах говорить такое, что нельзя было высказать в эфире.
То есть он сам это устроил, Амин?
Мне кажется, так. Ну, нельзя же быть таким глупым в камере, что такое прочее. А же можно такое говорить? Просто сомнения такие.
Знаете, мне есть... Почему сомнения в вашей версии? Потому что они там прекрасно уверены. Система, которую они выстраивали последние 10-12 лет, не предполагает никаких нарушений правил. И они были убеждены в том, что даже если камеры пишут, никто никогда не решится выдать это в эфир или поставить это в интернет. Они уверены, что утечек информации против них не может быть по определению. Амин.
Владимир, хотелось бы некоторых политиков тоже услышать, как бы такие.
Ну, может быть, да.
Спасибо
большое. Аня.
Но понимаешь, а с другой стороны, он ничего такого не сказал. Он позволил себе эмоциональные высказывания. Он и в эфире сказал, в общем, что, ну, разберемся, не
укол
очень все это
Путину
хорошо.
С тем, что
это
Путин...
неизвестно, еще Путин или не Путин. Может, просто так сказал. Он там не говорил ничего. Слово Путин не упоминал.
Сказал он так. Кто-то должен быть предельно пунктуальным, а кто-то выбирает весь лимит опозданий.
Ну что, вообще очень общая человеческая вещь. Действительно, кто-то должен быть пунктуальным, а кто-то все время опаздывает. Чего сразу притягивать Путина-то? Что, Путин один опаздывает? Мало ли кого он имел в виду. Не надо, понимаешь, это и так между строк за эфиром, так еще между строк давайте выискивать. Ну что ты улыбаешься?
363-3659.
Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Ну что там?
Алло, пожалуйста, радио уберите. Алло. Нет, так разговаривать у нас не получится. Давайте сразу договоримся, радио убираем. Доброе утро. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте, это вот Александр.
Откуда?
У меня такой вопрос. А зачем судить бандитов и воров? Представляете, сколько воруют их любовники и их родственники? Представляете, сколько воруют они сами, если столько воруют их любовники?
Че, вообще про что?
А вы о чем, Александр?
И трубку повесил. Ну, просто поговорить человек позвонил. Доброе утро.
Евгений пишет из Пензы. Медведев сказал искренне чистую, как слеза, правду. Нормально сказал, ничего особенного, тем более публичный человек, пусть отстанут от журналистов, это Ольга нам пишет. Дмитрий напоминает, на Западе политики тоже попадают в просак, но потом все-таки приносят извинения. Кстати, раз уж вы вспомнили про Запад. Несколько месяцев назад, по-моему, весна этого года, если я не ошибаюсь, какой-то международный саммит, АТЭС, нет, не АТЭС, это было до АТЭС, но что-то крупное международное, встреча Барака Обамы и нашего руководителя Дмитрия Анатольевича Медведева. А, ну, соответственно, это было еще до инаугурации, получается. И когда Барак Хусейнович думал, что выключены все камеры, микрофоны, или их еще не включены, помните, он тогда сказал Медведеву, ну, типа, вот после моего переизбрания мы решим вопрос по ПРО. И какой был поднят в Америке скандал? А, во-первых, это подслушанную часть, в общем-то, личного разговора, ну, закрытого разговора двух президентов, а, услышали, б, записали, в, выдали в эфир, г, это обсуждалось членами американского парламента на весьма высоком уровне, и в адрес Обамы звучали серьезнейшие обвинения в том, что он чуть ли не предает национальные интересы. То есть американское общество считает, что обсуждать даже тайные слова своего руководителя – важно и необходимо.
Смотри, здесь очень важная вещь. Вот то, что нам пишут, про, что это ничем не отличается от прослушки там, Навального и его почты, есть противозаконные действия. Когда да, твои разговоры прослушивают, твою почту вскрывают. А здесь стояли камеры. Ничего кошмарного и противозаконного, мне кажется, не произошло. Ведь у Дмитрия Анатольевича, слава богу, никто почту не вскрывал. И какие-то его телефонные разговоры не обнародовал. Это совершенно разные вещи, мне кажется.
Андрей задает вопрос, на который бы я тоже очень хотел получить ответ. А это не специально подстроили журналисты? Повторю. Этот кусок появился не где-нибудь там в оппозиционном СМИ, которые, естественно, на эту встречу допущены не было. И это не телеканал «Дождь» выпустил, чей журналист там был и в эфире этого канала транслировалось интервью. Нет. Это появилось в Ютьюбе на страничке государственного российского телеканала пропагандистского Russia Today. Это они выложили. Да, потом, наверное, испугались или что-то случилось, они это убрали, но птичка вылетела из клетки. Всё.
Что значит специально устроили журналиста?
Ну, это Андрей задает такой вопрос. Ну, может быть, кто-то захотел, а, подставить Медведева.
Но он ничего такого там...
Неважно. Ну, раз мы это уже обсуждаем, то, значит, определенный эффект его слова произвели. Мы не знаем, вдруг обиженные следователи из СК подадут в суд за оскорбление на премьер-министра, который назвал их козлами.
Могут, между прочим.
Ну, вот так получилось, да, он назвал их. Могут. По куда менее оскорбительным высказываниям, люди в погонах подают в суды на оппозиционеров.
Ну, слушай, оппозиционер это так оппозиционер,
вот,
примерно.
Я не знаю, почему это появилось там. Но по доносящимся слухам по поводу случившегося на телеканале Russia Today был устроен серьезный разбор полетов. И они проводили внутреннее расследование, как такое могло случиться. И еще, не исключено, это так все предположение, домыслы, что это происки там, конкурирующей фирмы. Потому что считается, что телеканал Russia Today скорее ориентируется на команду Путина, чем на команду Медведева. Может, они захотели таким образом выставить Дмитрия Анатольевича в неком свете.
Ничего себе. То есть все гораздо интереснее, чем могло бы показаться на первый взгляд.
А может быть, это просто техническая ошибка. Потому что они выложили, как я понимаю, я изначально это не видел, целиком весь файл.
Да.
И просто не отрезали последние 5 минут.
Да.
Такое часто бывает. Может быть, в эфире разных телеканалов или радиостанций вы тоже иногда слышите, встречаете неотмонтированные куски. Ну вот плохо звукорежиссер или видеомонтажер отрезал.
Поторопились, взяли и сразу все поставили.
Чтобы опередить всех других и поставить себе. И такое тоже вполне вероятно. Может быть, не надо искать заговор там, где его на самом деле нет, а существует просто обычная человеческая ошибка. Вот и все.
Скажите еще раз, что сказал. Я прослушал, пишет там Галка.
Ой. А вам про что? Про отношение к Деду Морозу? Дмитрий Анатольевич сказал...
Верит, но не глубоко.
Он также сказал, что может трепаться бесконечно. Рассказал, что на самом деле он сам курил. И бросил только в институте. А выкуривал по 5-7 сигарет в день. Но это немного, это ерунда. И кто-то даже расслышал его слова, что вместо сигарет лучше выпить бокал вина.
Угу.
Некоторые расслышали. Но, разумеется, он назвал следователя, проводивших ранний обыск у режиссера, козлами.
Обрати внимание, его не спрашивали уже. Он вдруг, я так понимаю, там уже не видно это на видео, но я так понимаю, он стоял рядом с пивоваром и сказал, а что касается следователей,
типа, не переживай,
козлы
не
они.
Переживай.
Не переживайте, все будет нормально. Да. То есть он, проходя мимо, его никто, собственно, за язык-то не тянул. И тему это не поднимал снова.
Ну и кроме того, еще в чей-то адрес бросил упрек, что кто-то постоянно опаздывает. Пресса считает, что это кое о ком было сказано. Ну, в общем, так все.
Тот, кого нельзя называть.
Дмитрий пишет. Ну вот Медведев долго терпел, а потом высказал все, что он думает. Ну, в частности, о следователе.
Ну что?
А, Медведев политик, он публичный человек, и его профессия требует некоторых ограничений. Пишет Таня, она признается, что сама балерина, как нормальный человек, хочет шоколада, но профессия требует воздерживаться.
А Жека пишет, а что, все правильно сказал, нехрен опаздывать, менты, козлы, Дед Мороз существует.
Подавляющее большинство, ну, убедительное большинство слушателей «Эхо Москвы», 76%, считает, что можно рассказывать о тех заявлениях политиков, которые они делают, что называется, не для прессы.
И 24% считают, что нельзя.
Не стоит этого делать.
Не стоит.
За приватность. В том числе для людей публичных. Ну что же,
мне
всем
кажется,
большое
они так,
спасибо.
Такие приватные, что мы ничего не знаем.
Утренний субботний разворот на волнах радио «Эхо Москвы».
Счастливых вам выходных. Владимир Варфоломеев здесь был.
И Анна Трифилова. Мы отправляемся в наше застеколье.
Разворот.